Глава восьмая. Маскарад. В таких вот и подобных трудах и досугах минул апрель, чередуя погожие дни с дождливыми, вызеленив травку на полях, на могилах и вокруг траншей. Пушки наши продолжали долбить стены бреды, по-прежнему подводились мины и контрмины, а весь крещеный мир азартно палил из траншеи в траншею, и монотонность осады оживлялась время от времени то нашим приступом, то голландской вылазкой. Тут стали поступать сведения о том, что осажденные испытывают большие лишения. Вернее, лишения испытывают их на прочность. Большие, да все же не большие, чем осаждающие. Разница в том лишь, что голландцы выросли в краю благодатном и плодородном, что реки, их поля и города — щедро были взысканы фортуною, мы же, испанцы, век за веком орошали наши нивы потом и кровью, чтобы собрать с них хоть горстку зерна. И поскольку неприятель привычнее оказался к усладам и роскошествам, нежели к полуголодному существованию, то иные французы и англичане, кто по природе своей, кто по привычке, стали бросать свои части и переходить на нашу сторону, рассказывая, будто за стенами бреды перемерло уже не менее 5000 человек из числа простолюдинов, бюргеров и солдат. Не раз бывало, что перед городскими воротами дрыгались в петле, встречая утро не для них наступившего дня шпионы, пытавшиеся доставить по назначению все более и более отчаянные письма, коими обменивались комендант крепости Юстин-Нассау и его родственник Морис Оранский. Сей последний находился в нескольких лигах от бреды и не оставлял попыток выручить гарнизон города, вот уж год как обложенного наглухо. В те же дни дошли до нас известия о том, что этот самый Морец задумал построить дамбу у Севенберга. Это в 2 часах пути от Бреды, дабы направить на нас воды Мерка, затопить наш лагерь и траншеи и на баркасах и лодках доставить в город подкрепление и продовольствие. Сей замысел сильно заботил нашего генерала Спинолу, который искал и не находил действенное средство воспрепятствовать тому, чтобы в один прекрасный день проснулись мы все в воде по шейку. По этому поводу зубоскалили следующим образом. Надо, мол, отрядить на диверсию людей из немецких полков. Они-то уж справятся. Колбасников созвать и объявить им, что если тотчас не взорвать плотину, то все мы в водах Мерка захлебнемся. И я вас честью уверяю, мигом они покончат с Морицевой дамбой, поскольку век простой водой гнушались и впредь ее не пожелают пить. И примерно в те же дни капитана Алатристы вызвали в шатер Дона Педро. Дело было к вечеру, солнце уже клонилось к западу, заливая розовым кромку плотин, за которыми виднелись силуэты ветряных мельниц и тянулись на северо-восток рощи. Для такого случая Алатристы привел себя по возможности в порядок, прикрыл нагрудником из буйволовой кожи драную сорочку, с особым тщанием вычистил оружие, насалил портупею и прочую ременную сбрую. Он ступил под откинутый полог шатра, в одной руке потрепанная шляпа, другая придерживает шпагу, и стал на вытяжку, не произнеся ни слова и ожидая, когда Дон Педро де ля Амба, беседовавший со своими офицерами, среди которых был и капитан Брагада, соблаговолит обратить на него внимание. «Ага, вот он самый и есть», — сказал полковник. Алатристо не выказал при столь странном приеме ни тревоги, ни любопытства, хотя его приметливый взгляд не оставил без внимания успокаивающую улыбку Брагада, посланную ему из-за плеча Дона Педро. В палатке было еще 4 офицеров, и всех он знал, по крайней мере, в лицо. Дон Эрнан Торральба, командовавший одной из рот, начальник штаба Идьякес и еще 2 молодых людей. Гусманов, как именовали в ту пору юных аристократов или родовитых дворян, жалования не получавших и служивших ради славы или, что чаще случалось, чтобы завоевать репутацию перед возвращением в Испанию, где благодаря дружеским или семейным связям ожидало их теплое и покойное место. На столе рядом с книгами и картами стояло несколько бутылок. Присутствующие пили вино, причем из хрустальных бокалов. Со дня взятия Ауткерка Алатристо не держал в руках такой посуды. Пастухам ужин, да и не в сухомятку, а овечки вертел. Кстати, вспомнилось ему любимое присловие. «Хотите глоточек?» Петлеплет, скривив губы, что долженствовало означать любезную улыбку, изящным движением указал на бутылки и бокалы. «Только что доставили из Малаги, выдержанный Педро Хименес». Алатристо сглотнул, постаравшись, чтобы это осталось незамеченным. В полдень он, как и весь взвод, ел хлеб, сдабривая его маслом, надавленным не то из репы, не то еще из каких-то корнеплодов, и запивая грязноватой водицей. Обычное окопное угощение. «Каждый сверчок, знай свой шесток», — вздохнул он про себя. «Вышестоящие тебя сторонятся, ну и ты к ним не тянись». «Если позволите, господин полковник, как-нибудь в другой раз». Он постарался, не теряя почтительности, произнести эти слова так, чтобы ясна была причина отказа. И Дон Педро изогнул бровь и через мгновение повернулся к Алатристе спиной, сделав вид, будто углубился в изучение расстеленных на столе карт. Гусманы, не скрывая любопытства, разглядывали дерзкого солдата сверху донизу, а улыбка на устах Кармела Брагада, который вместе с капитаном Таральбой был здесь фигурой второстепенной, обозначилось яснее, однако исчезло, как только заговорил Рамиро Идьякис, старый служака с сидеющими усами и совсем уже белой, коротко остриженной головой. Шрам, аккуратно деливший кончик его носа пополам, был памятью о том, как на исходе прошлого века в царствование славного нашего государя Филиппа II взяли приступом и разграбили Кале. «Прислали вызов!» Привычный к командам голос его и вне строя звучал грубовато и отрывисто. «Завтра утром! 5:05! У ворот Бальдуки!» В те времена подобное было в ходу. Недовольствуясь обычными и общими для всех приливами и отливами военного противостояния, удальцы из обоих станов устраивали этакие вот единоборства. Памятуя, однако, что по их личной отваге и задору судить будут, если не обо всей стране, то уж о полку точно. Еще блаженной памяти император Карл для умиротворения Европы приглашал сразиться один на один своего врага Франциска I, но тот после долгих экивоков и уверток вызов не принял. История, тем не менее, выписала лягушатнику счет. В битве при Павии довелось ему увидеть войско свое разгромленным, цвет своей аристократии перебитым, а у собственного своего августейшего горла острие шпаги Хуана де Урбьеты, известного еще под именем Эрнани. Наступила тишина. Алатристе невозмутимо ждал, что еще хорошенького ему скажут. Это взял на себя один из гусманов. «Вчера нам объявили о поединке двое очень самовлюбленных таких фламандских дворянчиков. Вероятно, наш аркебузир ухлопал кого-то из их друзей, не вовремя высунувшего нос из траншеи. Встреча в чистом поле, час времени, по 5 с каждой стороны. Оружие, 2 пистолета и шпага. Разумеется, если мы поднимем перчатку». «Нет вопроса», — откликнулся второй. «Вызвались идти итальянцы из лотарского полка. Однако есть мнение, что выставить с нашей стороны следует только испанцев. Само собой», — добавил второй. Алатристе медленно обвел их взглядом. Первому было, вероятно, лет 30, о знатном происхождении красноречиво свидетельствовали покрой и доброта его платья, да и шпага висела на софьяновой, шитой золотом портупее. Война войной, однако же время холить и завивать усы у него находилось. Он был высокомерен и неприветлив. Второй, пошире в плечах, пониже ростом, помоложе годами, был одет на итальянский манер. Короткий бархатный колет с разрезными рукавами, отделанная брюссельскими кружевами пелерина. Красные перевязи у обоих украшены золочеными кистями. Сапоги со шпорами хорошей кожи, не чета тем, которые так внятно просили каши на ногах у Алатристе. Ясное дело, эти двое пользуются милостями Дона Педро, а тот, в свою очередь, через них упрочивает свое влияние в Брюсселе и Мадриде. Как ласковы, учтивы и обходительны они друг с другом. Еще бы, эти псы из одной своры. Первого звали, кажется, Дон Карлос дель Арко, родом из Бургаса, сын маркиза или кого-то в этом роде. Говорят, не трус. Он и нарушил молчание. «Дон Луис де Бобадилья и я. Это двое. Нужны еще 3 бойцов неробкого десятка». «Один», — вмешался Идьякис. «Я решил отрядить с вами Педро Мартино из роты Гомеса Коломы. Четвертым будет Игилус из роты капитана Таральбы. Отличная компания собирается. Накормим голландцев до отвала», — вновь подал голос первый гусман. Алатристе снес эту похвальбу, не поморщившись. Он знал и Мартина, и Гилуса. Оба старые солдаты, не подведут, когда придется схлестнуться с голландцами или кого там выставит противник. Не подведут, не подкачают, лицом в грязь не ударят. «Пойдете 5-м», — бросил ему Дон Карлос. Алатристе, оставаясь неподвижным, левая рука сжимает навершие эфеса, Правая держит шляпу, сдвинул брови. Ему не понравился тон, которым этот дворянчик говорил о его участии в дуэли как о деле решенном. Тем паче, что это был не офицер, а так, не пришей кобыле хвост. Одно слово — Гусман. В равной степени не нравились ему и золоченые кисточки на красной перевязи, и самодовольная нагловатость, столь присущая тем, у кого в кармане не переводятся золотые кружочки с филипповым профилем, а в Бургасе остался папаша Маркиз. Еще не нравилось, что непосредственный его начальник капитан Брагада как воды в рот набрал. Ротный, обладая всеми качествами доблестного воина, непостижимым образом умел сочетать их с тонкой дипломатичностью, благодаря чему и поднялся по служебной лестнице. Но Диего Аллатристо и Тенорио не желал получать приказы от высокомерных вертопрахов, даже если те на словах, а хоть бы и на деле, настоящие сорвиголовы, даже если они пьют вино из хрустальных бокалов в полковничьем шатре. Всего этого хватило, чтобы помедлить с утвердительным ответом, и промедление это было замечено доном Карлосом и истолковано превратно. «Но, конечно, если кишка тонка, — сказал он с оттенком пренебрежения, — тогда...» И с намерением оборвал речь, победно оглядывая присутствующих. На лице у его товарища заиграла улыбка. Не обращая внимания на предостерегающие взгляды капитана Брагада, Аллатристо выпустил эфес и принялся поглаживать усы. Это был способ, и не хуже любого другого, унять и сдержать заклокотавшую ярость, горячей волной плеснувшую с живота в грудь и заставившую кровь в висках застучать медленно и ритмично. Ледяной взгляд он упер в лицо дона Карлоса, потом в лицо дона Луиса. Молчание затянулось настолько, что дон Педро, все это время стоявший спиной, как если бы его ничего не касалось, обернулся к Аллатристо. Но тот смотрел на Кармела Брагада. «Если я правильно понял, это ваш приказ, господин капитан?» Брагада, ничего не отвечая, стал чесать в затылке и перевел глаза на Идиакиса, который был готов испепелить обоих гусманов яростным взглядом. В этот миг заговорил, причем с нескрываемой досадой, сам полковник. «В делах чести приказов не отдают. В делах чести каждый поступает так, как велит ему совесть и забота о добром имени». При этих словах Аллатристо побледнел и, отдернув руку от усов, медленно положил ее на рукоять шпаги. Взгляд Брагада принял выражение умоляющее. Вытянуть клинок из ножен хотя бы на дюйм значило в самом буквальном смысле сунуть голову в петлю. Аллатристо, однако, дюйм оказалось мало. С полнейшим хладнокровием он прикидывал, хватит ли ему времени, проткнув выпадом дона Педро, обернуться к гусманам. И выходило, что прежде чем Идиакис и Брагада прикончат его самого, как собаку, он успеет разделаться с доном Луисом или с доном Карлосом, желательно бы, конечно, со вторым. Идиакис, явно огорченный, прочистил горло кашлем. По чину и положению только он мог противоречить петлеплету. Его знакомство с Аллатристо началось 20 с чем-то лет назад, в Амьене, когда они, мальчик и юноша с едва пробивающимися усами, в составе роты капитана Диего де Вильялобоса ворвались на бастион Монтрикур и дрались там 4 часа, захватив неприятельские пушки и перебив до последнего человека 800-ный французский гарнизон. Ну и своих положили там 70 человек. Черт возьми, не дурной расклад взять за свою жизнь 11 вражеских, да еще 30, если арифметика не врет, получить в придачу бесплатно. «При всем моем уважении, — начал он, — я обязан сказать, что Диего Аллатристо — старый солдат. Все знают, что репутация у него незапятнанная. И я уверен, что дон Педро прервал его резким взмахом руки. Репутация — это не бессрочная аренда. Диего Аллатристо — отважный солдат», — устыдясь долгого молчания, подал, наконец, голос капитан Брагада. Полковник и ему не дал договорить. «Отважный солдат, а в моем полку таких хоть отбавляй, дал бы отрубить себе руку, чтобы завтра быть у ворот Бальдуки!» Аллатристо взглянул ему прямо в глаза и ответил медленно и тихо, тоном, который был холоден и сух, как подрагивавший под пальцами клинок. «Мне нужны обе руки, чтобы исполнять свой долг перед королем, который мне за это платит, время от времени». Он помолчал, и молчание это показалось бесконечным. «Что же касается чести моей, совести, доброго имени, то пусть они вас больше не тревожат, потому что я сам о них позабочусь. И для этого мне подобные поединки, равно как и нравоучения, без надобности. Дон Педро смотрел на Аллатриста так, словно хотел запомнить его на всю жизнь. Было ясно, что он мысленно перебирает в голове все, что сейчас прозвучало, ища слово, оттенок смысла, интонацию, любую зацепку, которая позволила бы ему отдать распоряжение о казни. Замысел был до того очевиден, что Аллатристо, осторожно скрывая это движение шляпой, повел левую руку за спину, поближе к рукояти кинжала. Чуть что, думал он с невозмутимой покорностью судьбе, клинок ему в глотку, потом за шпагу, а уж там, как бог захочет, или дьявол. «Пусть отправляется в свой окоп!» — вымолвил, наконец, Петлеплет. Можно было не сомневаться, что еще свежее воспоминание о недавнем мятеже смиряло его природное пристрастие к хорошо намыленной пеньке. И Дьякис, и Брагада, от которых не укрылись эволюции Аллатристы, вздохнулись явным и немалым облегчением. Сам же он, стараясь не показать, что и ему это чувство отнюдь не чуждо, почтительно склонил голову, сделал полуоборот налево и вышел из шатра на свежий воздух. Караул несли немцы-алибардщики, которые, сложись все иначе, могли бы вести его сейчас к ближайшему дереву. Он остановился и на мгновение застыл, с особенной отрадой взирая на солнце, уже почти коснувшееся линии горизонта, ибо знал, что на утро увидит и восход. Потом надел шляпу и двинулся к траншеям, наползавшим на бастион кладбища. В ту ночь капитан Аллатристы, покуда вокруг похрапывали товарищи, бодрствовал до зари, завернувшись в плащ и глядя на звезды. Нет, не гнев полковника, но угрозы бесчестия лишали его сна. Ни малейшего дела не было ему до того, что по картахенскому полку пойдет гулять сплетня, и Дьякис, и Брагада хорошо знают его и расскажут, как все было на самом деле. И потом он ведь не зря сказал дону Педро, что сумеет внушить и равным, и совсем даже неравным уважение к себе. Другое вызывало бессонницу. Аллатристо мечтал, чтобы, по крайней мере, один из гусманов невредимым вышел из схватки у ворот Бальдуки. Хорошо бы уцелеть дону Карлосу, потому что, сказал себе капитан, не сводя глаз с темного купола небес, время идет, жизнь богата на разного рода курбеты-камуфлеты, нипочем не угадаешь, кто из давних твоих знакомцев вдруг преградит тебе путь в каком-нибудь переулке, будто нарочно созданным для такой встречи, тихом, темном и безлюдном, где никто из окрестных жителей не поднимет переполох, услышав звон шпаг. Наутро, провожаемые взглядами из траншеи с крепостной стены, сошлись у бальдукских ворот пятеро наших с пятью не нашими. Неведомо как, но всему лагерю стало известно, что противник отрядил троих голландцев, одного шотландца и одного француза. Что же касается наших, то пятым капитан Брагада отправил под прапорщика Минайю, уроженца Сории, 30 с небольшим лет, человека испытанного и надежного, тяжелого на руку, зато легкого на ногу. Вооружены все 10 были одинаково. Пистолет за поясом, шпага на боку, и передавали за верное, что непременным условием поединка истцы поставили отсутствие кинжалов, ибо не понаслышке знали, какую опасность являют они собой в ближнем бою и в умелых испанских руках. А я, лишь накануне вернувшийся в расположение после трехдневной фуражировки, вместе с другими мочелера добрался вплоть до верховий Мааса, стоял сейчас рядом с другом моим Хайме Кареасом, забравшись на корзины с землей, которые прикрывали бруствер траншеи. Это был тот редкий случай, когда можно было не опасаться мушкетной пули меж глаз. И сотни солдат высыпали наружу для дарового развлечения. Говорили, будто сам маркиз Бальбасский, наш генерал Спинола, равно как дон Педро де ла Амба и прочие командиры и начальники, наблюдает за поединком. Что же касается Диего Аллатристо, то он находился в одной из траншей вместе с Копансом, Гаротой и прочими, не говоря ни слова, не шевелясь и неотрывно глядя на происходящее. Рано утром подпрапорщик Минайя, которого капитан Брагада без сомнения ввел в курс дела, показал себя настоящим товарищем. Явился к Аллатристо с просьбой одолжить пистолет. Его собственный якобы оказался неисправен. Подобная просьба многое говорила в пользу Минайи, свидетельствуя одновременно, что претензий к моему хозяину в роте нет. Прибавлю, раз уж зашла об этом речь, что спустя много лет, когда дрались при Рокруа, мне после бесчисленных финтов и фортелей фортуны, сделавшемуся офицером королевской гвардии, представился случай оказать покровительство одному юному новобранцу по фамилии Минайя, что я и сделал, не задумываясь. память того дня, когда его отец вышел на пятерной поединок под стенами Бреды, имея за поясом пистолет капитана Алатристе. Нежаркое апрельское солнце поднялось уже высоко, и тысячи глаз были устремлены на этих десятерых. Они стояли на ничейной земле, на пустыре, плавно спускающемся к воротам Бальдуки. Обойдясь без предварительных любезностей и даже без приветствий, сражающиеся сблизились на пистолетный выстрел, каковой тотчас и произвели, а потом взялись за шпаги, и оба лагеря, до той минуты хранившие молчание, неистовыми криками принялись подбадривать своих. Знаю, что люди доброй воли предписывают мир и слово, насилие же осуждают. Знаю, причем получше многих, во что превращает война тело и душу человеческие. И несмотря на все это, вопреки врожденной и благоприобретенной с годами рассудительности, наперекор здравому смыслу я не могу сдержать трепет восхищения при виде отваги тех, кто отвагу сию являет. И будь я проклят, если эти 10 бойцов были ее лишены. Первый же выстрел свалил Дона Луиса, а остальные с обнаженными клинками приступили друг к другу, исполненные боевого задора. Одному из голландцев пуля пробила шею, а его товарищу-шотландцу Педро Мартин распорол живот шпагой. Однако извлечь ее назад не успел, и, оказавшись безоружным, с двумя разряженными пистолетами, получил удар в шею, а другой — в грудь, и свалился замертво прямо на того, кто пал от его руки мгновение назад. Что же касается Дона Карлоса де Ларка, то он так сноровисто отбивался от француза, с которым выпало ему драться, что в скором времени сумел разнообразить свои выпады выстрелом в голову и остался победителем, хоть и ушел с поля боя хромая. Шпага задела ему ляжку. Миная своего француза застрелил из пистолета, одолженного ему Алатристе, а второго противника из своего собственного, сам при этом не получив и царапины. Эгилус, которому пуля угодила в правую руку, держал шпагу левой и сумел поразить противника в плечо и под ложечку, так что тот, обнаружив, что остался один и к тому же ранен, решил, подобно Антигону, не бегом, но медленным шагом покинуть аресталище. Те трое, что держались на ногах, отдали победителям шпаги и оранжевые перевязи, принятые в армии Генеральных Штатов, и, быть может, отнесли бы к нашим позициям тела Дона Луиса де Бобадильи и Педро Мартина, если бы взбешенные голландцы не поспешили заесть горечь поражения шквальным огнем. Наши отступали в полном порядке, но кусок свинца угодил Эгилусу в почку, и он хоть и сумел с помощью товарищей добраться до траншеи, через 3 дня после этого отдал Богу душу. 7 трупов же оставались в поле почти целый день, пока, наконец, не объявили краткое перемирие, чтобы можно было забрать их и предать земле. В картахенском полку никто не поставил под сомнение честь капитана Алатристе, доказательством чему служит то, что спустя неделю, когда принято было решение отбить у неприятеля Севенбергскую дамбу, его включили в число 44 человек, отобранных для этого. Они вышли из наших траншей на заходе солнца, чтобы двинуться под прикрытием темноты и тумана. Командовавшие отрядом капитаны Брагада и Таральба приказали надеть белые рубахи поверх калетов. Так можно будет отличить своих. Подобные уловки были у испанцев в большом ходу, и такого рода ночные поиски даже получили название «маскарад». Стало быть, используя природную воинственность и боевую сноровку нашей нации, не имеющей себе равных в рукопашной схватке, следовало незаметно проникнуть в лагерь еретиков и внезапно ударить на них, перебить как можно больше народу, поджечь палатки и бараки, однако не сразу, а лишь перед самым отступлением, чтобы свет пожара не выдал, ну а потом отступать во весь дух. Как водится в отборных войсках, мы, испанцы, считали участие в рейде честью для себя, горячо оспаривали друг у друга это почетное право и горько обижались, если не попадали в список. Правила были строгие, и все понимали, что от неукоснительного их исполнения в сумятице ночного боя зависит жизнь. Из всех таких поисков самый знаменитый прошел под Монсом, когда перебили 500 немцев-наемников, и дотла сожгли их лагерь. Или вот еще был случай. Для дела требовалось только 50 бойцов, но перед самой отправкой набежала откуда ни возьмись чертова уйма добровольцев, непременно желавших участвовать в операции, так что когда вышли, вместо подобающей случаю тишины начались ор, гвалт и гомон, и это в самую ночь-полночь. И получалась прямо какая-то мавританская свадьба. 300 человек неслись по дороге на перегонки, ибо каждый хотел быть первым, и разбуженный противник обомлел, увидав, как надвигается на него с оглушительными воплями толпа бесноватых, обряженных в белое. Они пощады не знали и выхвалялись друг перед другом, кто зарежет больше да лучше. Что же касается Севенберга, то наш генерал Спинола придумал вот что. 2 долгих часа до плотины следовало идти с величайшими предосторожностями, то есть скрытно. А приблизившись вплотную, ударить, перебить охрану, разнести шлюзы в куски и все поджечь. Решено было также отправить с отрядом и пяток мочелера, коим предназначено было тащить на своем горбу все необходимое для исполнения сего замысла, то есть порох, запальные шнуры и прочее. Так вот и я оказался в ту ночь на правом берегу Мерка в непроглядном тумане. Во тьме слышались только приглушенные шаги. Мы обули сандалии на альпаргаты или обмотали подошвы сапог тряпьем, ибо под страхом немедленной смерти запрещено было говорить в полный голос, запаливать фитили, заряжать пистолет или аркебузу, и белые рубахи подобны были саванам, в коих являются обычно привидения. Мне давно уже пришлось продать мой славный золингеновский клинок, поскольку мочелера носить оружие не полагалось, и остался при мне лишь славный мой кинжал, надежно прикрепленный к поясу. Однако не думайте, будто шел я налегке, черт возьми, как бы не так. За плечами тащил я суму с зарядами пороха и серы, петардами, смолой, чтоб веселей горело, и 2 остро отточенных топора, чтобы ломать шлюзовой механизм. Я дрожал от холода, несмотря на толстый суконный калет, надетый под рубаху, которую лишь в ночной тьме можно было счесть белой, а дыр на ней было больше, чем у флейты. В тумане все становилось каким-то призрачным. Волосы и лицо влажнели, будто от мелкого дождичка, какие часто бывали в родном моем краю, и ноги скользили по мокрой траве, так что шел я очень осторожно, чтобы не оступиться. Не хотелось бы загреметь прямо в холодные воды Мерка с 60 фунтами груза за спиной. И в этой туманной пелене видел я, ей-богу, не больше того, что видит со своей сковородки жареная камбала. 2-3 белесых расплывающихся пятна впереди и столько же позади. Ближе всех был обращенный ко мне тылом латристы, и я старался от него не отставать. Наш взвод подвигался в авангарде, имея в голове капитана Брагада и проводников Валлонов, из числа тех немногих, кто еще оставался в полку Ванойста. Помимо того, что они хорошо знали местность, им надлежало еще и ввести в заблуждение голландских часовых и снять их так, чтобы не успели поднять тревогу. Во исполнение этой задачи выбрали они тропинку, петлявшую меж болот и торфяников, и причем такую узкую, что идти по ней можно было только в затылок друг другу. Белесое пятно маячило впереди. Капитан Алатристо был по обыкновению молчалив. Мне вспомнилось, как на закате солнца он собирался в путь. Под рубаху надел нагрудник из буйволовой кожи, перекинул через плечо перевязь со шпагой, кинжалом и пистолетом, который вернул ему, когда надобность минула, под прапорщик Минайя. Полочку он обильно смазал салом для защиты от влаги и сырости. Приладил пояс с пороховницей и под сумком на 10 пуль, где лежали также кремни, труд, огниво. Прежде чем спрятать порох, убедился, что он нужного цвета. Не слишком черный, но и не очень бурый. Что зернышки его мелкие и твердые, и, бросив щепотку на кончик языка, проверил качество селитры. Затем попросил у копанца точильный брусок и долго доводил до кондиции обоюдоострое лезвие бискайца. Капитан шел в передовой группе, которая не взяла с собой ни мушкетов, ни аркебуз, поскольку должна была завязать рукопашную схватку. А для этой задачи надо идти налегке и иметь свободу рук. Наш ротный каптенармус сказал, что требуется мочелера помоложе и побойчее, и мы с Хайми Кареасом вызвались идти добровольцами, вспомнив, что кое-какой навык у нас имелся. Вот хоть захват Ауткерка. Капитан, увидав, что я уже напялил рубаху поверх всего прочего, вооружился своим 3-гранным кинжалом милосердия и готов к выходу, по своему обыкновению не похвалил меня и не выругал, а лишь кивнул и указал на один из заплечных мешков. И в расплывающемся свете факелов все мы после этого преклонили колени, и по рядам слитным гулом прошелестел «Отче наш». Потом перекрестились и двинулись на северо-восток. Вереница солдат внезапно остановилась. От одного к другому стал передаваться пароль, только что придуманный капитаном Брагада. «Антверпен». Все было растолковано задолго до выхода. Каждый знал, что кому делать. И потому, не дожидаясь приказов, налево и направо от меня двинулись цепочки белых пятен. Слышался тихий всплеск. Солдаты по пояс в воде огибали плотину с обеих сторон. Шедший за мной солдат тронул меня за плечо. «Давай, мол, свою кладь». Лицо было неразличимо в темноте. Я слышал лишь учащенное дыхание да скрип затягиваемых ремней. Когда я глянул вперед, белесый силуэт Алатристы уже растаял в пелене тьмы и тумана. Мимо, неслышно как тени, прошли замыкающие. Я уловил приглушенный звон и ляск. Это они доставали из ножен клинки и, наконец-то, заряжали аркебузы и пистолеты. Еще несколько шагов, и вот они обогнали меня, оставили позади, а я растянулся ничком на мокрой траве откоса, от солдатских сапог, покрывшейся скользкой глиной и грязью. Сзади кто-то подполз и прилег рядом. Хайме Карес. Припав к земле, еле слышно переговариваясь, мы с тревогой всматривались во тьму, поглотившую 44 испанца, которые задались целью устроить еретикам веселую ночку. Сколько времени прошло, не знаю, но думаю, что успел бы дважды помолиться по четкам Деве Марии. Мы с Хайме вконец продрогли и прижимались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Слышно было только, как поплескивает вода о каменную стену плотины. «Чего-то больно долго», — прошептал Хайме. Я промолчал, представляя себе, как капитан Алатристы по шею в воде, держа пистолет в высоко поднятой руке, чтоб не замочить порох, подкрадывается к голландским часовым, охранявшим шлюзы. Потом подумал о Каридат Непрухе, а с нее мысли мои перескочили на Анхелику де Алькасар. «А хорошо все-таки», — сказал я про себя, — «что женщины не всегда знают, какой ужас таится порой в сердце мужчин». И вот посреди тьмы, тишины, тумана треснул где-то в отдалении выстрел из аркебузы. Я прикинул шагах в 300 впереди. Еще мгновение, и началась бешеная пальба, перемежаемая взрывами. Мы с Хайме были взбудоражены и возбуждены, но тщетно пялились в туман, ничего не видно. Выстрелы гремели теперь со всех сторон, делаясь все чаще, сотрясая небо и землю, и казалось, будто началась невиданная гроза. И за темной завесой туч перекатывается гром. Потом рвануло сухо и резко, раз и другой. Завеса раздернулась, и теперь мы видели, как слабое молочно-белое свечение тотчас налилось розовым, повторилось тысячекратно в крошечных капельках влаги, пропитавшей воздух, отразилось в темной воде, у кромки которой лежали мы с Хайме. Плотина Севенберга была объята пламенем. Затрудняюсь сказать, сколько продолжалось это. Зато знаю, что подобного грохота не услыхать и в преисподней, знаю точно, хоть и не бывал там. Мы с Хайме приподнялись с земли, и тут послышался топот многих бегущих ног. А потом в туманной пелене начала вырисовываться вереница белых рубах. Наши вброд перебирались на ближний берег. Взрывы и пальба не смолкали, белые тени стремительно двигались вперед, чавкали сапогами по грязи, сопя и отдуваясь. Вот кто-то выругался от души, кто-то пошатнулся, задетый пулей, и его подхватили товарищи. Голкие мушкетные выстрелы звучали все ближе, пули ложились гуще, белые рубахи, бежавшие толпой, рассыпались поодиночке. «Бежим!» — крикнул мне Хайме. Не совладав с паникой, я вскочил на ноги. Оставаться здесь одному не хотелось. Мимо еще пробегали отставшие, и в каждом белесом пятне я силился разглядеть капитана Алатристы. Вот на плотине возникла и помедлила, будто в нерешительности, какая-то тень. Постояла и неуклюже пустилась бегом, и тяжелое дыхание при каждом шаге чередовалось со сдавленным стоном. Немного не дойдя до меня, человек упал, покатился по откосу, и я услышал громкий всплеск, он свалился в реку. Не успев осознать, что делаю, я прыгнул вперед по колено, зайдя в воду, стал шарить, отыскивая невидимое в тумане неподвижное тело. Нащупал кирасу под рубахой, обросшее бородой лицо, холодное, как сама смерть. Нет, это был не капитан. Пальба грохотала теперь совсем близко и, мало того, со всех сторон. Я взобрался на плотину и в этот миг понял, что не знаю, в какую сторону податься. Я не видел теперь отдаленного зарева, никто не бежал мимо меня. Я не мог сообразить, с какого берега скатился вниз бородатый испанец, а главное, не понимал, куда бежать. Голова, оглушенная беззвучным воем ужаса, отказывалась соображать. «Думай!» — приказал я себе. «Приди в себя, Иньего Бальбоа, и думай! Не то рассвета не увидишь!» Встал на колени, стараясь, чтобы неистовый стук крови в висках не заглушал голос разума. «Солдат упал в тихую воду», — вспомнилось мне. Мерк еле слышно шумел под откосом справа от меня. «Севенберг ниже по течению. А мы пришли по правому берегу и по бревнам, сыгравшим роль понтона, перебрались на плотину у левого берега. Стало быть, я иду не в ту сторону, и, развернувшись я, прорезая темную пелену, бросился бежать так, словно за спиной у меня были не голландцы, а сам сатана. Да уж, не часто приходилось мне так бегать. Попробуйте-ка, господа, сами, в кромешной тьме, в насквозь промокшей и оттяжелевшей от влаги одежде. Рискуя сверзиться, примехонько в мерк несся я, ничего не видя перед собой, ловя разинутым ртом холодный воздух, который будто раскаленными докрасна иглами впивался мне в легкие при каждом вдохе, и вдруг ощутил под ногой бревенчатый понтон. Вцепился в него и, скользя по мокрому дереву, на четвереньках перебрался на другой берег. Но едва лишь ступил на твердую землю, как тьма осветилась яркой вспышкой, и у самого моего уха просвистела аркебузная пуля. «Антверпен!» — завопил я, бросаясь ничком. «Твою мать!» — долетело до меня в виде отзыва. Из тумана, сторожка пригибаясь, вынырнули два белесых силуэта. «Считай, дружище, что заново родился!» — произнес другой голос. Я поднялся, подошел ближе. Лиц не различал, только белые пятна рубах и очертания оружейных стволов, готовых отправить меня прямиком на тот свет. «Что ж вы, сеньоры, разве не заметили мою рубаху?» — спросил я, еще не вполне отойдя от бега и пережитого испуга. «Какую еще рубаху?» Я растерянно провел рукой по груди и не выругался потому только, что в ту пору считал это для себя зазорным. Я столько времени пролежал на брюхе, покуда наши брали плотину, что рубаха была вся в грязи.